Глава 8, зачало 25. Исцеление слуги сотника Капернаумского. На северо-западном берегу Галилейского моря, недалеко от того места, где впадает в это евангельское море священная река Иордан, на невысоком холме Тель-Хум лежат развалины древнего города. Теперь трудно и пробраться к этим пустынным развалинам. Ни одно живое существо не встречается там. Разве робко пробежит ящерица или змея проползет меж камней, покрытых бурьяном или репейником? А во времена Христа Спасителя здесь был небольшой, но цветущий и богатый город Капернаум. Это название в переводе с еврейского языка значит «село утешения» или «отрада». Действительно, это был один из самых живописных уголков земли обетованной. Лежавшая близ него долина Генесарецка почти круглый год цвела самой роскошной растительностью, а светлые, как зеркало, воды Галилейского озера, переполненные и теперь множеством рыбы, во всех направлениях растекались тогда рыбачьими лодками. Повсюду кипела жизнь многолюдного населения. Город находился на самом распутье больших торговых дорог, по которым тянулись караваны из Дамаска, одни в Иерусалим и на юг до Египта, а другие – Финикия, к берегам Средиземного моря, и в знаменитые в древности города Тир и Сидон. Тут сходились по торговым делам и строгие блюстители отеческих преданий, иудеи, и простосердечные галилеяне, и образованные эллины, и воинственные римляне, и разноплеменные жители Востока и Передней Азии. Вот этот-то счастливый по самому названию своему, утеха Израилева, городок, и избрал Христос Спаситель местом своего пребывания. Здесь провел он большую часть времени своего общественного служения. Здесь был дом апостола Петра, а может быть и других апостолов рыбарей. Здесь Господь постоянно проповедовал свое божественное учение, и в большой синагоге, развалины которой теперь еще видны из-под векового мусора, и в частных домах, и с рыбачьей лодки на волнах любимого им Галилейского моря. Здесь сотворил он и множество чудес. Вот почему евангелист называет этот городок его городом. Сюда и направил он путь свой с горы Блаженств после своей дивно-божественной проповеди. Так как Святая Земля в то время была подвластна римлянам, то в Капернауме был отряд римского войска под начальством сотника, или по-нашему офицера. Сотник этот был по происхождению язычник, но его честная, добрая и искренняя душа уже познала всю суетность и ложь язычества и прилепилась к вере иудеев, как к единой истинной вере. И он по собственному усердию построил для иудеев синагогу. Ко времени прибытия Иисуса Христа в Капернаум у этого сотника тяжко разболелся любимый слуга или раб. В глазах язычника раб не считался за человека. Если он состарился или заболел, то его можно было продать как бесполезную вещь. Но видно, сотник имел особенно доброе сердце. Он окружил болящего раба всевозможными попечениями и болел за него душой. Но все было напрасно. Страшный недуг, вероятно, паралич в связи с солнечным ударом, обычным в жарких странах, не оставлял никакой надежды на земную помощь. И вот сотник узнает, что в Капернаум возвращается тот самый пророк-чудотворец, который недавно здесь же, в Капернауме, исцелил сына царедворца и множество больных. Знает сотник, что сему чудотворцу стоит только одно слово сказать, и его раб будет возвращен к жизни. Но как он, чуждый избранному народу Божию, обратиться к всему божественному учителю с мольбой об исцелении слуги? послушать ли его, исцелить ли слугу, вероятно, такого же язычника. Но вера, как и любовь, изобретательна. Он обратился к посредству старейшин иудейских, которые охотно отозвались на просьбу доброго, всеми уважаемого сотника, и, может быть, как думает святой Златоуст, из лести к нему сами предложили: «Мы сходим и приведем его». И вот старейшина, пришедший к Иисусове, как повествует святой Лука, «Моляху его точно, глаголище, яко достоин есть, ему же дась и сие, любит бы язык наш, и сонмище той созда нам». «Смотри», — замечает святой Златоуст, «и самое прошение их исполнено ласкательства, не знает, с которой стороны и похвалить сего мужа. Им надо бы сказать, что он сам хотел прийти и попросить, а мы удержали его, зная его несчастье, и таким образом надлежало бы представить величие его веры. Но они не говорили о сем, ибо по зависти не хотели обнаружить веру сего мужа. Но сердцеведец видел его пламенную веру, видел его глубокое смирение, видел его тревогу и тотчас пошел с ними к его дому. И Иисус же, идяши с ними, еще же ему недалече суще от храма, послал к нему сотник други, глаголи ему: «Господи, не движися, несмь бо достоин, да под кров мой внидиши. Не подумай, что я не пришел по лености, но потому, что почел себя недостойным принять тебя в дом, тем же не себе достойно сотворив прийти к тебе. Норцы слово, и исцелеет отрок мой». Наконец, когда болезнь слуги грозила опасностью смерти, и отрок, по замечанию евангелиста Луки, хотяше умрете, сотник и сам поспешил навстречу грядущему исцелителю. Вшедший же ему в Капернаум, повествует святой Матфей, «приступи к нему, сотник, моля его и глаголя: „Господи, отрок мой лежит в дому расслаблен, люти, стражда“». Многие ли из нас, христиан, имеют такую любовь к подчиненным, когда они находятся в нужде и смертельной болезни? «Начальствующие, — говорит святой Златоуст, — бывают очень надменны и не унижаются в самих несчастьях. Так упоминаемый у Иоанна царедворец влечет Иисуса в дом и говорит: «Сниди, ибо отрок мой при смерти». Напротив, капернаумский сотник не так поступил, но гораздо превосходнее, нежели он и царедворец, и даже чем те, которые спустили расслабленного на одре сквозь кровлю. Он хорошо знал, что довольно и одного повеления, дабы восстал болящий, и потому почел за лишнее принести его. И он даже сначала не просит ничего, а только рассказывает о болезни. По великому смиренномудрию своему он не ожидал, чтобы Христос тотчас же его послушал и пошел к нему в дом. Он и в несчастье любомудрствует, имея в виду не столько самое здравие отрока, сколько то, чтобы не показать в действиях своих чего-либо неблаговейного. Видишь ли его благоразумие? Посмотри на безумие иудеев, которые говорят: «Он достоин». Надлежало бы прибегнуть к человеколюбию Иисусову, а они выставляют достоинство человеческое. Напротив, сотник иначе поступил. Он сознавал себя весьма недостойным не только благодеяния, но и того, чтобы принять Господа в дом. Посему-то, сказав: «Отрок мой лежит», ни к чему, ничего к сему не прибавил. Что же делает Иисус? То, чего прежде нигде не делал. Во всех других случаях он сообразовывался с желанием просителей, а здесь предупреждает онное и обещается не только исцелить, но и прийти в дом. И глагола ему Иисус: «Ас пришед, исцелю его». А это делает для того, чтобы мы познали добродетель сотника. Если бы он сего не обещал, а сказал только: «Иди, да исцелеет отрок твой», тогда бы мы совершенно не знали о гонной добродетели. То же, хотя противоположным образом, сделал он и с женой финикийской. Здесь, без приглашения, добровольно обещается прийти в дом, дабы ты познал веру сотника и великое смирение. Финикиянке же отказывает в даре, и ожидание ее как бы не подает надежды. Как опытный и проницательный врач, он умеет из противного производить противное. Так здесь веру сотника открывает через добровольно обещанное пришествие, а там веру женщины через продолжительную отсрочку и отказ. Что же делает сотник? Можно было ожидать, что он обрадуется такому неожиданному гостю благодетеля. Мы знаем, с каким усердием принимали его Марфа, Закхей и другие. И Господь, конечно, не отвергал их усердия. А если бы в сотнике говорил о самолюбии, то он, подобно Симону Фарисею, созвал бы друзей и соседей, чтобы все видели, какой чести он удостоился. Но в смиренном сердце его не было и тени такого честолюбия. Он помышляет только о своем недостоинстве. И, отвечав сотник, рече ему: «Господи, несем достоин, да под кров мой внидиши. Какое дивное смирение веры! Поистине, только вера, проникнутая глубоким чувством смирения, сознанием своего недостоинства, есть вера спасающая. Только такая глубоко смиренная вера ведет к Богу прямым путем сокрушенного покаяния и делает сердце человека способным к принятию Господа». В то время, говорит блаженный Августин, когда сотник считал себя недостойным принять Господа в свой дом, он был достойнейшим, потому что Иисус Христос вошел не под кров его дома, но в самое его сердце. «Послушаем мы, намеревающиеся принять Христа», — увещевает святой Златоуст, — «и ныне можно его принимать. Послушаем и поревнуем, и примем с таким же тщанием. По элику, когда ты принял бедного, алчущего и нагого, то принял и напитал его самого». «Сотник», — говорит архиепископ Никифор, — «был человек чиновный и почтенный, однако, не обинуясь, посреди целого города, перед лицем всего народа, с величайшей верой, благоговением и смиренномудрием, явно, велигласно, во услышание всех возопил: «Господи, несем достоин, да под кров мой внидиши». О глаз блаженного, научающего всех приступающих к причастию божественных тайн! О глаз святого, обличающего приобщающихся недостойно тела и крови Владыки Христа! «Смотри, — говорит святой Златоуст, — сотник, подобно прокаженному, имеет надлежащее понятие о Христе. Он не сказал: „Помолись, призови Бога и умилостиви Его“, но токмо рцы слова: „Только повели, и исцелеет отрок мой“». Поистине удивительно, что человек не из числа иудеев имел столь высокую мысль о Христе. Посему, опасаясь, чтобы Христос по своему смирению не отказался исцелить его слугу словом своим, сотник говорит: «Ибо аз человек есмь под властью». То есть ты Бог, я человек, я под властью, ты же не под властью. Итак, если я, будучи человеком и находясь под властью, столько могу, то не гораздо ли более можешь ты, будучи Богом и не находясь под властью? Если я, будучи такой же человек, как и подчиненные мои, и находясь под властью, при малом преимуществе начальства, имею такую силу, что никто мне не противоречит, но что я приказываю, то и делают, и мы под собою воины, и глаголит всему «иди» и «идет», и другому «прииде» и «приходит», и рабу моему «сотвори сие» и «сотворит», то не гораздо ли большую силу имеешь ты? Ты можешь управлять смертью как рабом, и повелевать ей, как владыка. Если ты запретишь смерти прийти к моему рабу, то она и не придет. Видишь ли, какую он имел веру? Он уже ясно открыл то, что впоследствии должно было всем открыться, то есть, что Христос имеет власть над смертью и жизнью и может низводить во врата ада и возводить оттуда. Упомянул и о рабах, что служит знаком большого послушания. И несмотря на то, что имел такую веру, он почитал себя еще недостойным. А Христос показал, что он достоин. Здесь случилось то же, что с прокаженным. Прокаженный сказал: «Аще хочеще», и Господь подтвердил его веру своим словом: «Хощу, очистися». Так и теперь сотник засвидетельствовал о власти Спасителя, и Спаситель не только не осудил его, но и одобрил. Мало того, евангелист, показывая важность похвалы Христовой, говорит: «Слышав же Иисус, удивися». Признал его веру достойной удивления, необычайной даже среди верующих израильтян. Вот почему в присутствии всего народа представил его в пример другим для подражания. «И рече грядущим по ним: Аминь глаголю вам, не во Израиле талики веры обретох. Не нашел я такой веры даже в тех, которые хвалятся, что они избранный Божий народ, потомки отца верующих Авраама, что они знают пророческие о мне предсказания». Вот почему Господь и дарует всему сотнику более, чем он просил. Он пришел искать телесного здравия отроку, а возвратился, получив царствие. Если среди язычников, погибавших в бездне неверия, отчаяния и развращения, находились такие добрые души, как этот благочестивый сотник, то значит и в этой непроглядной тьме языческого мира тлела еще искра Божия, таилось зерно добра. Придет час, и эта искра Божия воспламенится. Это зерно, согретое благодатью евангельской проповеди, возрастет в древо веления и покроет всю землю. И вот время это уже близко. Христос Спаситель видит уже в сотнике начаток спасаемых от язычников, алчущих и жаждущих правды Божией. Видит и в пророческом духе, как Бог Всеведущий возвещает обращение язычников в Царствие Божие. «Глаголю же вам, яко мнозе от востока и запад, со всего света, согласно древним пророчествам, приидут ко мне через веру и возлягут на вечере Божие, в вечном блаженстве вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царствие Небесном. Сынови же Царствия, те, которые считали себя законными наследниками сего царствия, за свое неверие изгнаны будут во тьму кромешную. На вечные мучения, подобно тому, как во время брачного пира из светлой теплой горницы выгоняют недостойных гостей на улицу в холодную зимнюю ночь. То будет плач и скрежет зубом. Так плачут от холода и с досады, скрежещут зубами, изгнанные с царской брачной вечери». Так Спаситель объявляет, что спасение будет предложено не только иудеям, но и язычникам, и последним даже более, нежели первым. «Не подумайте, — говорит, — что это исполнилось только над сотником. То же исполнится и над всей вселенной. Между следовавшими за Господом, как говорит святой Златоуст, были и жители Галилеи языческой. И Господь говорит так для того, чтобы не оставить язычников в отчаянии и вместе смирить гордость иудеев. Но дабы своими словами не оскорбить слушателей иудеев, он повел речь о язычниках не прежде, как когда сотник подал случай к сему, и не прямо называет язычников, ибо не сказал «многие из язычников», но «многие от восток и запад», что означает «язычников». Таким образом, сказанное было прикрыто. Мало того, смягчает мнимую новость учения еще и тем, что вместо царствия упомянул о лоне Авраамовом. Сынами же царствия Спаситель называет тех, кому уготовано царствие. Такими считали себя иудеи. Но это же может относиться и к нам, православным христианам. И мы, чадо Церкви православной, сыны Царствия Божия. Наша вера – единая истинная вера спасающая. Но если мы будем исповедовать ее только устами, а не оправдывать делами, если будем только превозноситься своим православием, а жить будем по-язычески, то и мы будем изгнаны из Царствия Небесного и ввержены во тьму кромешнюю. И похвалив веру сотника, Господь оправдал ее проявлением своего всемогущества. И рече Иисус сотнику: «Ты веруешь, что я могу повелевать болезнями так же, как ты своими подчиненными? Веруешь, что могу одним словом моим исцелить твоего слугу? За сию веру твою я и говорю тебе, иди, и якоже веровал еси, буди тебе». И за всемогущим творческим «буди» тотчас последовало самое дело, и исцелел отрок его в тот час. И благочестивый сотник, уверенный во всемогуществе слова Иисусова, не спешил, вероятно, в дом свой, так что его друзья, раньше его пришедшие в дом, нашли, как говорит евангелист Лука, слугу его уже исцелевшим. «Христос, — говорит святой Златоуст, — являл силу свою не только через исцеление, но и через то, что совершал онное нечаянно и мгновенно, а совершая чудеса, предлагал учение о царстве и всех привлекал к онному царствию».